Глава 50. Канта провожал взглядом маленький отряд, поднимающийся по крутым ступеням до тех пор, пока путники один за другим не скрылись в низко нависших облаках. Стоявший рядом с ним Джейс после ухода Никс весь сник. «Как ты думаешь, что они надеются там найти?» — пробормотал он. Пратик, клашанский алхимик, высказал предположение. «Говорят, там, наверху саванов, есть круг древних камней. Северный монумент. Вероятно, именно от него и произошло название Далаледа, что на языке древних означает «смертоносные камни». «Да уж, это обнадеживает», — искоса бросил на него взгляд Канте. «Я родился и вырос на островах Щиты», — побледнел Джейс. «У нас тоже есть каменный круг».
«Южный монумент», — кивнул пратик.
«Я там бывал», — продолжал Джейс. «Это лишь кольцо здоровенных замшелых каменных глыб, некоторые из коих повалились еще целую вечность тому назад. Оно расположено на Вересковом лугу, где мы пасем овец. В нем нет ничего необыкновенного. Некоторые ученые-мужи из Дома Мудрости считают, что ваш монумент имеет какое-то астрономическое значение», — возразил пратик. «Хотя, если честно, никто не смог обнаружить смысл в положении камней».
«А известно, кто их установил?» — спросил Канте.
Ему вспомнилось утверждение Шана о том, что саваны являются домом Шии. Он представил себе толпу бронзовых людей, таскающих на спине огромные камни и выстраивающих их кольцом на вересковом лугу. «Эти камни восходят к забытому веку», — пожал плечами пратик. «Так что на самом деле никто ничего толком не знает». Джейс снова обратил свое внимание на ступени. Его лицо покрылось беспокойными складками. К ним приблизилась Лира. Она не скрывала своего раздражения. Канта слышал, как она шепнула Райфу, указывая на бронзовое изваяние. «Не потеряй ее!» Принц подозревал, что Лиру беспокоит не благополучие Шии, а личная корысть. Подобно крестьянину, оценивающему породистого буйвола, она смотрела на бронзовую женщину, прикидывая в уме, сколько золота можно будет выручить, если ее расплавить. Лира подошла к ним в сопровождении проводника Кефра Кай, оставшегося внизу, жилистого молодого парня по имени Сейрл. Она окинула взглядом собравшихся и, судя по кислому выражению лица, увиденное не произвело на нее впечатления.
«Принц Канте!» — в ее устах титул прозвучал, как насмешка. «Что ты намереваешься сейчас сделать? Я слышала, будто ты собирался подать сигнал!»
Кивнув, Канте оглянулся на ольховый лес. «Будем надеяться, нам повезет, и у нас будет средство бежать отсюда, если мне удастся заманить врагов сюда!» Подойдя к плоскому камню, принц положил на него лук и достал из колчана две стрелы. Отвязав от пояса кожаную сумку, он вытащил из нее два мешочка из вощеной кожи. Мешочки были набиты алхимическим порошком, из них торчали шнуры, пропитанные быстропламенем. Эти мешочки вручил принцу пират Дарант, когда они покидали пустельгу. Канте тщательно привязал один мешочек к костяному наконечнику стрелы. Подойдя к нему, Джейс задрал голову, вглядываясь в клубящийся туман. «Когда ты собираешься их выпустить?»
«Как только у меня будет уверенность, что Никс и остальные поднялись по ступеням и вошли во вторую половину медного тоннеля», не отрываясь от работы, ответил принц. «Я не хочу, чтобы наш сигнал привлек к нам внимание врагов, по крайней мере, до тех пор, пока скалы не опустеют».
Канта закрепил мешочек с алхимикалиями на второй стреле. Он намеревался выпустить стрелы так, чтобы одна оказалась выше пелены тумана, а вторая под ней. Взорвавшись, алхимикалии образуют облачка синего дыма. Приходилось надеяться на то, что внимание легиона будет по-прежнему приковано к торжищу. В противном случае останется только молиться, чтобы сигнал был принят просто за дым от костра. Но, несмотря ни на что, он обязательно должен был подать этот сигнал, чтобы привлечь острый взгляд пустельги. Разумеется, если корабль по-прежнему цел и невредим. Работая, Канта время от времени оглядывался на ступени. Перед тем, как маленький отряд ушел наверх, принц посоветовался с Шан. Та сказала, что от входа в медный тоннель наверху до полосы тумана такое же расстояние, как от полосы тумана до земли. Учитывая это, Канта приблизительно оценивал время. Как и Джейсу, ему не терпелось подать сигнал, но он понимал, что торопиться нельзя. Пока что еще слишком рано. Принц снова оглянулся на скалы. Все внимание Джейса также было приковано к ступеням. Канте вспомнил прощальные слова прислужника, обращенные с мольбой к Никс. «Ты должна вернуться». Тут принц был полностью с ним согласен. Ему было больно смотреть, как девушка поднимается по каменным ступеням.
так больно, что он даже не мог себе в этом признаться. В последнее время ему постоянно приходилось напоминать себе, что Никс может приходиться ему единокровной сестрой, и тем не менее он не мог полностью погасить определенное чувство, разгорающееся у него в груди, сколько бы холодной воды не выливал на него. Канте оглянулся на Джейса, вспоминая, как недооценивал прислужника, считая его малодушным и мягкотелым, но сейчас, смотря на парня, устремившего взгляд вверх, принц видел всю глубину его сердца. Лицо Джейса светилось храбростью и мужеством. Принц отвернулся. «Если бы я был таким же отважным!» Никс прищурилась на ярком солнечном свете. Когда маленький отряд поднялся выше пелены сырого тумана, на ступени, раскаленные жаром отца сверху, девушке пришлось прикрыть глаза ладонью. Камень под ногами стал горячим и сухим, в воздухе запахло дымом и огнем. Взглянув влево, Никс увидела черное пятно на белом море облаков. Пятно кружилось вокруг столба дыма, поднимающегося высоко в небо. Девушка вынуждена была отвернуться. Поднимаясь вверх, она изучала скалу. В темном камне виднелись серые прожилки, утыканные обломками ракушек, обозначающие дно древнего моря. Образы этой самой стены мелькнули перед Никс, когда Шан пела свою песню при первой встрече. Протянув руку, девушка потрогала ракушки, гадая, не из таких ли сделано украшение посоха старейшины, изображающие сменяющие друг друга лики луны. Никс поспешно отдернула руку, вспомнив, зачем они сейчас поднимались на саваны. Павшая луна. Девушка подняла взгляд на Шан, которая поднималась первой, опираясь на одного из проводников. Следом за ней двигались три туземки, затем Шия, а по пятам за ней Райв. Никс отстала на несколько шагов, все еще не зная, как относиться к идущей впереди загадке. Как только бронзовая женщина оказалась на солнце, ее сияние потеплело до более ярких оттенков золота и меди. Шия по-прежнему хромала, подволакивая изувеченную ногу, но теперь ее движения стали более уверенными. С каждым шагом она подпитывалась свежими силами. Казалось, ее твердая оболочка расплавилась в лучах солнца, превратившись во что-то мягкое и пластичное. Ее волосы распались на отдельные пряди, шевелившиеся в легких дуновениях ветерка. Напряженные плечи Райфа также расслабились, словно он настроился на какую-то мелодию, слышную ему одному, которая убедила его в выздоровлении Шии. «Она просто прелестна, правда?» — негромко заметил идущий следом за Никс Фрель. Алхимик замыкал шествие, если не считать Аамона, трусившего позади всех. Неудивительно, что и Флиен Врит так упорно охотится за ней. Никс оглянулась на боевой корабль, кружащий вокруг огненного вихря. Похоже, это был тот самый корабль, который пролил огонь и смерть на центр торжища. Девушка не сомневалась в том, что проклятый исповедник находится на его борту. Она отвернулась, испугавшись, что ее взгляд может привлечь внимание корабля. Никс поспешила следом за Райфом. Ни в коем случае нельзя было задерживаться на каменных ступенях дольше необходимого, особенно с бронзовым изваянием, ярко сияющим в лучах солнца. Похоже, понимая это, Шан ускорила шаг. Никс то и дело с опаской озиралась на громадный корабль, однако тот продолжал медленно кружить вокруг черного пятна, не проявляя никакого желания направиться к скалам Далаледы. Наконец, маленький отряд добрался до входа в медный тоннель, такого же разорванного и изуродованного, как и вторая половина, оставшаяся внизу. Все поспешили покинуть солнечный свет, укрывшись в спасительной темноте внутри. Внезапный мрак ослепил всех, но тем не менее проводник-туземец не снимал колпак со своего светильника до тех пор, пока они не углубились в тоннель. Только тогда Никс заметила, что медный пол больше не светится под ступнями Шии. Фрель также обратил на это внимание. «Должно быть, эта часть тоннеля лишена той энергии, которой была наполнена другая половина. Быть может, та часть по-прежнему подпитывается силами корней старого ствола, вытягивая их из щедрого дерева. Но эта половина, давным-давно отрубленная от живительного источника, остается инертной, как и полагается бездушному металлу». Никс склонна была верить алхимику, однако это поднимало тревожный вопрос. А что если здесь все такое же мертвое и безжизненное? Быть может, все наши усилия были тщетны, и тем не менее выбора не было. Нужно было продолжать путь. Никс цеплялась за единственную надежду, за единственное указание на то, что наверху саванов по-прежнему что-то есть. «Петрин Тол,
шепотом обратилась она к Фрелю. «Кефракай отправляют сюда своих юношей и девушек, чтобы испытать их. Как вы думаете, почему?»
«Я читал разные ученые труды на этот счет, но после предостережений Шан я начинаю думать, что все они неверны».
Никс оглянулась на алхимика, однако его лицо было в тени, которую отбрасывала она сама.
«Что вы хотите сказать?»
«Петрин Тол означает «слушающее сердце». Шан предупредила, что только те, кто обладает даром обуздывающего пения, могут безопасно пересечь саванны. Вот я и подумал, не может ли слушающее сердце быть ссылкой на обуздывающее пение? Если так, это позволяет предположить, что этот дар очень древний, и корни его нужно искать в крови племен, живущих здесь».
Никс прижала ладонь к груди. «Петрин Тол». Она вспомнила, что чувствовала, когда пела, и подумала, что слушающее сердце как нельзя лучше подходит к этому.
«Этот обряд», — продолжал Фрель, — «каждый кефракай должен его пройти, чтобы быть принятым в племя. Я вот подумал, быть может, этот обычай поддерживает обуздывающее пение у них в крови?
Слабые, те, кто лишен этого дара, не возвращаются отсюда. Лишь те, кто обладает сильным даром, возвращаются назад и привносят свое семя в племя».
Никс вздрогнула. Такое объяснение показалось ей неоправданно жестоким.
«Возможно, — продолжал развивать свою мысль алхимик, — племя использует саванны как оселок, на котором оттачиваются способности его членов».
Никс отняла руку от груди.
«Однако я не имею никакого отношения к кефракай.
По крайней мере, я об этом не знаю», — мысленно поправилась она.
Девушка оглянулась на Амона.
«А что, если связь Грейлина с двумя варграми указывает на какой-то прирожденный дар? Когда Ник спел его братьям, от него самого она ничего не ощутила, но опять же, во Фрейле она также не находила никакого родства. И Грейлин, возможно, ей не отец, но что насчет моей матери? Неужели то, что она была лишенной языка наложницей, привело к тому, что дар навеки умолк?»
Никс покачала головой, не в силах распутать этот клубок. Фрель сделал еще одно предположение, относящееся только к ней.
«Быть может, ты в детстве, проведенном среди летучих мышей, омытая их криками, вскормленная их молоком, впитала в себя этот дар. Быть может, ты что-то новое, совершенно другое, однако ты связана с древней обуздывающей песней племени».
«Я Рен», —
пробормотала Никс, вспоминая слова Шан, сказанные, когда девушку осматривали туземки.
«По-кефрански это летучая мышь», — шагнул к ней алхимик.
«Шан утверждает, что давным-давно к летучим мышам прикоснулись древние боги», — кивнула Никс. «Она говорила, что в ее племени никто никогда не мог петь летучим мышам. Но ты можешь».
Девушка вспомнила кружащегося в воздухе Баашалию, свистящего ей. Вновь ощутила тепло его тельца, прижимавшегося к ней в волокуше. На ее взгляд, ее маленький брат был слишком хрупким сосудом для древних богов. Никс взглянула на шию. В свете лампы бронзовая женщина светилась подобно факелу. Это ожившее изваяние также было каким-то образом связано с древними богами. В это я могу поверить. Устав строить догадки, путники умолкли. Вскоре впереди показался свет гораздо раньше, чем ожидала Никс. Похоже, тоннель имел в длину не более 1/8 лиги. Где-то далеко послышались приглушенные крики, а также звуки, напоминающие стук капель дождя по листьям. Все поспешили вперед к тусклому солнечному свету. Выход на поверхность был мятый и рваный. Девушка представила себе, как тоннель вырвали из земли, подобно медному корню сорняка. Выбравшись наружу, Никс увидела темные джунгли, затянутые еще более плотным туманом, чем тот, что в Приоблачье. На всех листьях и колючках висели капли воды. Воздух был таким богатым и питательным, что Никс испугалась, как бы не дали всходов ее легкие. В глубине джунглей жизнь гудела, жужжала и мрачно пела. Кто-то кричал далеко в чаще, словно предостерегая незваных гостей, однако в этом не было необходимости. Никс отступила назад. Впереди лес был усыпан костями. Повсюду валялись расколотые черепа, выбеленные кости, конечности перепутались. Из ребер получились клетки, в которых квакали жирные лягушки, влажными глазами взирая на людей. Внизу простирался сплошной ковер темно-изумрудного мха, словно джунгли пытались проглотить то, что уже успели переварить. Опустив морду, Аамон ощетинился, прижимаясь к девушке. Та все поняла. «Никому не дозволено приходить сюда».